Забыл именно потому, что как раз сидел на нем в начале моего рассказа. Я описал так подробно комнату Перлода, чтобы дать вам ключи к содержанию первых глав моего рассказа. Однако не следует думать, что в то время я обращал хотя бы малейшее внимание на эту странную обстановку или на чадящую лампу. Мне тогда все это грязное безобразие казалось самой естественной обстановкой человеческого существования. Таков был мир, который я знал. Мой ум был целиком поглощен, и только теперь в воспоминании эти мелочи кажутся мне замечательными и значительными, как внешнее проявление духовного беспорядка нашего старого мира. Часть вторая. Перлот с биноклем в руках стоял у раскрытого окна. Он долго искал новую комету. Наконец нашел, но не был уверен в этом и потерял ее снова. Мне комета только мешала говорить о других вещах, но Перлот был поглощен ею. Моя голова горела, я был точно в лихорадке от забот и огорчений, хотел поговорить с ним по душам или хоть облегчить свое сердце романтическими излияниями, поэтому я плохо слушал, о чем он говорил мне. В первый раз услышал я о новой световой точке среди бесчисленных звезд и отнесся к этому равнодушно. Мы были почти ровесники. Перлоду 22 года, мне на 8 месяцев меньше. Он был, по его собственному определению, переписчиком набело у одного мелкого стряпчего в Оверкесле, а я служил третьим конторщиком в гончарной лавке Родена в Клейтоне. В первый раз мы встретились с ним в парламенте Союза христианской молодежи Суэтинглии. Оказалось, что мы оба посещаем курсы в Оверкесле. Он изучал естествознание, а я стенографию. Мы стали вместе возвращаться домой и подружились. Надо упомянуть, что Суэтингли, Оверкесл и Клейтон были смежными городами в большой промышленной области Мидленда. Мы поведали друг другу наши сомнения в религии, признались в нашем общем интересе к социализму. Раза два он по воскресеньям ужинал у моей матери, и я мог пользоваться его комнатой. Он был тогда высоким, неуклюжим юношей, с льняными волосами, с длинной шеей и большими кулаками, очень восторженным. Два раза в неделю он посещал вечерние курсы в Оверкесле. Его любимым предметом была космография, заинтересовавшая его чудесами мировых пространств. От своего дяди, фермера по ту сторону болот в Лите, он достал себе бинокль, купил дешевую бумажную планисферу и астрономический альманах Уайтекера. Только днем и лунными ночами отрывался он от своего любимого занятия — наблюдения над звездами. Его влекла бесконечность и ее тайна. С трудом пользуясь подробными указаниями ежемесячного популярного журнала для любителей астрономии «Небо», Перлот навел, наконец, свой бинокль на нового гостя нашей сферы, явившегося из иных пространств. С восторгом смотрел он на маленькое дрожащее световое пятно среди блестящих точек, смотрел, не отрываясь. А я со своими излияниями должен был дожидаться. «Чудесно!» — вздохнул он и снова восторженно повторил. «Чудесно! Не хочешь ли посмотреть?» — обернулся он ко мне. Мне пришлось посмотреть, а потом выслушать о том, что этот едва заметный странник скоро станет одной из величайших комет, какие когда-либо видел мир, и пройдет в стольких-то и стольких-то миллионах миль от Земли, очень близко, по мнению Перлота. Спектроскоп уже исследует ее химические секреты, еще не объяснена ее небывалая зеленая полоска. Комету сфотографировали в том положении, когда она развернула хвост необычайным образом в сторону Солнца. А теперь хвост опять свертывается. Я слушал, и течение мысли влекло меня совсем к другому. Я думал о Нетте Стюарт и о ее последнем письме, о недовольной физиономии старого Родена сегодня после обеда. Я сочинял то ответ Нетте, то придумывал запоздалые возражения своему хозяину, и снова передо мной возникал образ Нетти, освещая все мои мысли. Нетти Стюарт была дочерью старшего садовника богатой вдовы мистера Верл. Нам с Нетти не было еще 18 лет, но мы уже влюбились и целовались. Наши матери были двоюродными сестрами и подругами со школьной скамьи. Хотя мать овдовела рано из-за несчастного случая на железной дороге и принуждена была отдавать комнаты взаймы, у нее квартировал клейтонский викарий, и занимала более низкое положение в обществе, чем мисс Стюарт, однако они поддерживали дружеские отношения, и мать посещала дом садовника в Чексхилл-Тоуре. Я обыкновенно сопровождал ее. Я помню ясные, светлые июльские сумерки в один из тех долгих золотистых вечеров, которые из любезности допускают на небо месяц с избранной свитой звезд. Около пруда с золотистыми рыбками, где сходились тисовые аллеи, Нетти и я робко признались в своей любви. Я помню, и всегда что-то дрожит во мне при этом воспоминании, то волнение, которое охватило меня тогда. Нетти была в белом платье, ее волосы поднимались мягкими волнами над сияющими темными глазами. Нежную шею охватывало жемчужное ожерелье с маленьким золотым кружком посредине. Я поцеловал ее губы, и потом целых 3 года. О нет, я думаю, в течение всей жизни и ее, и моей я готов был умереть за нее. Вы должны понять, а понимать с каждым годом становится все труднее, до какой степени тогдашний мир во всем отличался от нынешнего. Это был мрачный мир, полный беспорядка, болезней, страданий, который можно было бы предотвратить, полной грубости и бессмысленной, непредумышленной жестокости. И тем не менее, а быть может именно вследствие общего мрака, тогда выпадали такие редкие красивые моменты, которые потом стали уже невозможны. Великий переворот совершился навеки. Счастье и красота стали нашей обычной атмосферой. На земле теперь мир и в людях благоволение. Никто не захочет мечтать о возвращении бедствий прежнего времени. Однако и тогда не всегда было мрачно. Серую завесу иногда пронизывала такая яркая радость, такое горячее чувство, каких теперь уже не бывает. Уничтожил ли переворот крайности в жизни, или, быть может, так кажется мне просто потому, что молодость моя ушла, уже и силы зрелого возраста на ущербе, и унесла с собой восторги и отчаяние, оставив мне только опыт, привычки и воспоминания. Не знаю. Чтобы ответить на этот неразрешимый вопрос, нужно было бы быть молодым и тогда, и теперь. Быть может, холодный наблюдатель даже и в старое время нашел бы мало красоты в нашей группе. В столе, на котором я пишу, хранятся наши фотографии, и я вижу на них неловкого юнца в плохо сидящем костюме, купленном в магазине готового платья. А Нетти... Нетти действительно плохо одет. Поза у нее несколько напряженная, но и на фотографии я чувствую ее живую прелесть. Снова вспоминаю то таинственное очарование, которое влекло меня к ней. Ее лицо живет даже и на фотографии. Иначе я давно бы уничтожил этот портрет. Красота не поддается описанию. Мне хотелось бы владеть другим искусством и нарисовать на полях моей рукописи то, чего я не могу выразить словами. Ее глаза смотрели так строго. Ее верхняя губа была чуточку меньше нижней. И поэтому-то так мило закрывался ее рот и раскрывался в улыбку.